новостях рассказала моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Государственное собрание Башкирии утвердило Рустама Хамитова в должности президента республики. Защитники Химкинского леса возвели баррикады, чтобы не допустить вырубку деревьев под строительство автодороги Москва-Петербург. В Мексиканском заливе на аварийной скважине возобновилась утечка нефти. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня на внеочередной сессии Госсобрания Башкирии буквально в течение 20 минут Рустам Хамитов был утвержден на пост главы республики. И именно на его кандидатуре в минувшую субботу остановил свой выбор российский президент Дмитрий Медведев. А за несколько дней до этого он принял отставку президента Башкирии Муртазы Рахимова, руководившего республикой в течение 20 лет. Независимый башкирский политолог Альберт Мифтахов не сомневался в том, что голосование по кандидатуре Рустама Хамитова будет единогласным. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Это, во-первых, определяется несколькими вещами. Составом нашего парламента. Парламент подбирался Рахимовым, но не под себя, будем говорить, да, потому что у нас нет такого понятия, что вот лично предан Рахимову. Он подбирался именно как аккуратный, послушный инструмент. Но на сегодняшний день момент наступает такой. Каждый же уже сам за себя, парламентарии будут пытаться вписаться в новую политическую команду. То, что она будет новая, ни у кого нет сомнений вообще. Но сейчас, конечно, они на перегонки будут пытаться доказать свою лояльность, работоспособность и так далее. Однозначно следует ожидать перезагрузки, однозначно следует больших кадровых изменений ожидать. Почему? Потому что слишком запущенная сейчас ситуация, чтобы медленно раскачиваться, необходимо немедленно приступать и к экономическим преобразованиям, и в социальной сфере здесь много очень нерешенных проблем. С командой сделать этого невозможно. Они здесь и неумелые, и много лет под другие вещи, скажем так, работали они. Это больше пропагандистская машина, чем машина техническая, приспособленная для такой рутинной технической работы. И поэтому очень быстро надо менять эту команду. Дистанцироваться публично Хамитов, конечно, не будет. Будет говориться, может быть, что да, было много хорошего сделано, нам необходимо развивать, продолжать. Вот. Но на деле, конечно, курс должен измениться кардинально и радикально.
Это был независимый башкирский политолог Альберт Мифтахов. К предложенной Кремлем кандидатуре нового главы республики с энтузиазмом отнеслись и представители оппозиционных партий, говорит заместитель председателя башкирского отделения партии «Яблоко» Виталий Брыкин.
Да, и положительно к отставке Рахимова, и положительно к утверждению нового президента.
То есть к кандидатуре Хамитова не было каких-то претензий,
не было,
скажем, у «Яблока»?
Нет, у нас не было. У нас, в принципе, кандидатура оценена положительно, потому что мы Рустама Закиевича знали и по предыдущей работе, и, в общем-то, он по всем позициям их отражал в какой степени интересы и «Яблоко» в том числе.
Заместителем председателя башкирского отделения партии «Яблоко» Виталием Брыкиным беседовал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Есть несколько вариантов дальнейшего развития ситуации в республике, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Значение Хамитова, я думаю, носит компромиссный характер. Да, безусловно, это сегодня федеральная фигура, в том числе лояльная ряду федеральных кланов. В то же время они достаточно давно работают с Рахимовым. Пока Рахимов делает вид, что для него мало что изменилось, работает в администрации и стремится вести себя по сценарию Шаймиева. Плюс у нового главы Башкирии нет пока собственной команды, и пока не кажется вероятным, что те, кто выдавливался последние годы из Башкирии, войдут в номенклатуру. То есть вполне возможно, что опираться придется на команду Рахимова. Главная интрига здесь в том, является ли новое назначение таким согласованным, просчитанным, точечным шагом, либо на самом деле все усилия были вложены в спецоперацию по смещению Рахимова, а уже выбор новой кандидатуры шел по остаточному принципу, как это происходило ранее в целом ряде других регионов. Если говорить о возможных изменениях в работе башкирских властей, интриг, наверное, несколько. Есть несколько возможных приоритетов. первый приоритет – это делание ситуации в республике более прозрачным для федеральной власти. Башкирия была одним из наиболее закрытых регионов и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения информации о социальной ситуации, и с политической точки зрения. Второй вопрос – возможность передела собственности, поскольку так или иначе власти собственности в Башкирии ранее были объединены. Третья интрига – это судьба авторитарного рахимовского режима, начнется ли его демонтаж или в целом все устраивает, хотя все-таки без Рахима вряд ли режим может полностью в нетрансформируемом виде перейти к новому президенту Башкирии. И возникает ряд подобных вопросов, до которых сегодня четкого ответа мы не получили. Равно как пока не ясно. Принципиальным является вопрос о сохранении прежнего уровня электоральной управляемости в Башкирии, где население довольно большое, число избирателей велико, и они хорошо голосовали за действующую власть, в том числе федеральную. Или в преддверии федеральных выборов 2011-2012 года все-таки этот вопрос не будет так приоритетен, поскольку конкуренция на выборах, по крайней мере, парламентских, будет выше, чем раньше. Практически во всех регионах оппозиция всегда приветствует людей со стороны, которые сменяют прежнюю власть, которой оппозиция конфликтовала. Это вполне естественные шаги с точки зрения этикета и авансов, которые всегда почти дают оппозиции новым назначенцам. Соответственно, вопрос в том, последуют ли ответные шаги. Наверное, с одной стороны, у федеральной власти нет большого числа публичных претензий к Рахимову. Это не Лукашенко, не Саакашвили. И у Рахимова есть моральное право требовать пиетета к собственному наследию и к оценке итогов собственной работы. Поэтому какие-то позитивные слова о Рахимове, скорее всего, будут говориться. Но я думаю, что если новый президент Башкирии фигура не техническая, а все-таки политическая, то дистанцирование от наследия Рахимова, конечно, было бы логичным. Вопрос в том, готов ли он к этому и является ли для него это сегодня принципиальным.
Это был президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Я напомню, что сегодня Государственное собрание Башкирии утвердило Рустама Хамитова на посту президента республики. Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». В Москве сейчас без четверти час. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В железнодорожной катастрофе на востоке Индии, по последним данным, погибли не менее 55 человек. Более 100 получили ранения. Защитники Химкинского леса установили баррикады на путях подъезда к месту, где на прошлой неделе началась вырубка деревьев под строительство автодороги Москва-Петербург. В Южной Осетии 20 июля объявлено днем траура по 11 погибшим в автокатастрофе на Транскавказской магистрали. Известный российский музыкант Михаил Плетнев появился в суде таиландского города Паттайя. На юге Киргизии, в городе Ош, в понедельник собрались противники ввода полицейских сил организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Мексиканском заливе около Новой Заглушки, поставленной на аварийной скважине, обнаружена небольшая утечка нефти. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящаяся с визитом в Исламабаде, объявила о новом крупном пакете помощи Пакистану. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 14 часов 7 минут не пропустите программу «Свобода в клубах». Ведет программу Елена Фанайлова. Сквоты и сквотеры. Привилегия молодых или вынужденный выбор. Артистическая игра или жизненная необходимость. Удобно ли жить с коммуной? Художественные мастерские эпохи 90-х и современные городские пространства, занятые художниками. Что дает опыт коллективных действий индивидуалистам? Романтические люди начала 90-х и поиск новых пространств для саморазвития 2000-х. Традиция от коммун эпохи Возрождения, влияние новых технологий на современные сквоты. Почему в центре Москвы так много полуразрушенных зданий? Почему их хозяева дают приют художникам? Что важнее, картина художника или его образ жизни? Это тема программы «Свобода в клубах». Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень», и мы снова обратимся к событиям вокруг Химкинского леса, где уже несколько дней продолжаются протесты экологов. Сегодня защитники Химкинского леса установили баррикады на путях подъезда к месту, где на прошлой неделе началась вырубка деревьев под строительство автодороги Москва-Петербург. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых и в сегодняшней российской прессе. Подробнее об этом моя коллега Надежда Перцева.
Новые известия напоминают, что с момента остановки активистами движения в защиту Химкинского леса вырубки деревьев в лесопарке прошло 3 дня. Правда, это были дни, насыщенные событиями, отмечает газета. В пятницу на лидера движения Евгению Чирикову совершил нападение неизвестный мужчина, приехавший на место вырубки на серебристом джипе. В субботу днем на территорию лагеря проникли сотрудники частного охранного предприятия. По свидетельствам правозащитников, группа мужчин, вооруженных железными кувалдами, попыталась поставить наблюдательную будку, чтобы следить за оставшейся техникой, экскаватором. После недолгого сопротивления экологи вынудили охранников, угрожавших им молотками, покинуть территорию лагеря. Вторжение сотрудников ЧОПа, продолжают новые известия, заставило активистов движения в течение 2 дней укрепить свой палаточный лагерь с рубленными бревнами, готовясь к тяжелому противостоянию с сотрудниками компании-подрядчика. «Пока нас около 50 человек», — говорит Евгения Чирикова. Что же происходит на данный момент в Химкинском лесу, я попросила прокомментировать лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову.
На сегодняшний день ситуация такая. В 2 часа дня в лагерь к нам должны подъехать представители заказчика и дать какую-то документацию. Но в любом случае, чтобы они нам не дали, мы все равно приняли для себя решение, что лес мы свой терять не хотим. Вот почему мы сейчас устанавливаем баррикады. Здесь у нас защитники БИЦы, здесь у нас люди из теплого стана, химчане, естественно, люди, ну, совершенно из разных мест. Нас много. Мы сейчас делаем потрясающие совершенно баррикады. Вот, может быть, знаете, тут у нас в свое время был остановлен Гитлер. И на месте его остановки установлены такие ежи. Мы на них посмотрели, сделали все точно такие же, только из деревьев, повалено хрупщиками. Еще у нас установлена такая сложная баррикада, такая вот, она сейчас в процессе изготовления. Бревна мы связываем тросами. Сейчас мы на сайт будем выкладывать фотографии этих баррикад, да, для того, чтобы наш сайт ЭКМРУ, мы туда всех приглашаем, для того, чтобы люди видели, учились, как надо строить баррикады, когда защищают лес. И на сегодняшний день мы надеемся, что нас посетят еще и представители из общественной палаты, потому что мы считаем, что этот проект абсолютно коррупционный. И в общественной палате есть возможность, так сказать, поднять вот этот вопрос о коррупциогенности данного проекта. Потому что, ну, пока что на сегодняшний день коррупционность данного проекта, она была озвучена только на уровне компании Transparency International, которая провели соответствующие исследования и нашли коррупционную составляющую, о чем мы сообщили Европейскому банку реконструкции и развития. То есть мы считаем, что все проблемы этого проекта, они именно вот в том, что он коррупционный. Вот почему в упор не видите альтернативных вариантов, вот почему незаконно рубят лес, ну и вот почему он, собственно, такой. Еще мне хотелось бы поделиться свежей информацией. Вот мы получили от наших западных коллег информацию, что вчера Bankwatch послал ноту протеста в Европейский банк реконструкции и развития с просьбой не финансировать проект трассы Москва-Санкт-Петербург, поскольку он вызывает мощные социальные протесты и поскольку он не экологичный. И на сегодняшний день вот Bankwatch считает, что европейские структуры не должны участвовать в этом безобразии. А я считаю, что всегда, когда мы упираемся, мы достигаем своего. Мы же защищаем на самом деле как бы свое право жить, дышать чистым воздухом. И нас будет с каждым днем все больше и больше. У нас такая тенденция в лагере прослеживается четко. Поэтому у меня никаких сомнений в том, что мы отстоим свой лес. Еще замечу, что этот человек, который нападал на меня, он приехал в лагерь, обругал нас матом. Мы вызвали милицию, чтобы он не уехал, не покинул место преступления, этот неизвестный. Мы обложили со всех сторон по машину бревнами.
Говорила лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Московский комсомолец напоминает, что ранее Greenpeace России обратился в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и прокуратуру Московской области с просьбой проверить информацию о начале вырубки Химкинского леса. И в пятницу прокуратура Московской области заявила, что взяла ситуацию на контроль. Представитель Всемирного фонда дикой природы Николай Шматков так оценил ситуацию. Действия застройщиков ущемляют интересы жителей столицы и Подмосковья, так как Химкинский лес входит в зеленый пояс столицы и охраняется федеральным законом, заключает московский комсомолец. Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
И сейчас сам в Химкинском лесу, там, где проходят акции протестов экологов, находится корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская. Елена, здравствуйте. Расскажите поподробнее, что сейчас там происходит в данный момент.
Здравствуйте, Лейла. Здесь все собравшиеся в лагере защитников Химкинского леса ждут приезда в районе 2 часов дня застройщиков, потому что от них требуется необходимая документация, как говорят защитники Химкинского леса, и в частности лидер движения Евгения Чирикова, что у людей, которые предъявили свои права на застройку и на строительство этой дороги, нет достаточной документации, в частности разрешения на порубку. Лейла.
Это была Елена Поляковская, корреспондент Радио Свобода. Она находится сейчас на акции протеста экологов. К этой теме мы обязательно еще вернемся в наших дневных выпусках программы «Время свободы». А сейчас поговорим о наиболее важных международных темах. В Мексиканском заливе около новой заглушки, поставленной на аварийной скважине, обнаружена небольшая утечка нефти. Ответственный за ликвидацию последствий аварии американский адмирал в отставке Тед Аллен отдал распоряжение инженерам компании BP быть готовыми открыть клапан в защитном куполе. На прямой связи с нашей студией мой коллега Александр Гостев, и он расскажет нам подробнее об этой аварии, о том, почему все-таки произошла утечка нефти. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла. Ну вот почему вновь произошла вероятная утечка нефти, пока, конечно, ответить на этот вопрос не может никто. Она более чем вероятна, как сообщают западные информационные агентства. Обнаружена сейчас утечка метана, сопутствующего газа, причем непонятно, опять-таки, в каком количестве. И вот наличие метана, который где-то там под водой пузырьками выходит на поверхность, говоря простым языком, не инженерным, это свидетельствует о том, что в трубопроводах есть разрыв, но где он находится, пока тоже непонятно. Сообщается, что испытания вот этого защитного купола идут уже более 3 суток. Компания British Petroleum, вернее, BP, как она сейчас называется, продлила их. Каждый какой-то отрезок времени инженеры измеряют давление внутри купола, и надеялись они до недавнего времени, что вот показатели вот этого давления увеличатся до какого-то положенного инженерного минимума, что будет как бы показывать то, что значит разрыва, какой-то утечки нет. Но, судя по всему, дело обстоит хуже, чем изначально предполагалось. Я также напоминаю, что высота, вот глубина, вернее, не знаю, как сказать, высота, наверное, от дна, настолько велика, что вот взять и как-то проверить это быстро, хотя бы в течение суток, это сделать технически очень тяжело, практически невозможно. Вообще, представители BP заявляют, что не придется ни в каком случае вот этот защитный купол как-то приподнимать и в связи с этим выпускать собранную уже нефть обратно в Мексиканский залив фактически, то есть продолжать эту экологическую катастрофу. Однако есть специалисты, их интервью тоже как бы можно прочитать, которые говорят, что все-таки этот купол надо снимать и начинать все заново. Вообще, еще раз напомню, что авария произошла 20 апреля в результате взрыва. Погибли 11 рабочих, и несколько человек пропали без вести, но, естественно, они тоже уже считаются погибшими, и вообще все происходящее давно называется крупнейшей экологической катастрофой во всей истории Соединенных Штатов. Ущерб самый приблизительный сейчас оценивается в 4 миллиарда долларов, это имеется в виду ущерб, который понесла компания British Petroleum. Экологический ущерб сейчас невозможно подсчитать, по крайней мере, известно, что 32 тысячам человек, признанным пострадавшими от разлива нефти, компания уже выплатила около 200 миллионов долларов. В ближайшее время там ожидается некое такое совещание с какими-то результатами каких-то контрольных проверок. Говорят, что это будет в 2:30 по местному времени. Ну, соответственно, это будет где-то 10:00 по времени московскому. Соответственно, мы, может быть, получим какие-то новые данные. Лейла.
Спасибо, Александр. В прямом эфире был мой коллега Александр Гостев. Я напомню, что в Мексиканском заливе около новой заглушки, поставленной на аварийной скважине, вновь обнаружена небольшая утечка нефти. Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». 19 июля, ровно 30 лет назад, в Москве открылись 22-е Олимпийские игры. В выставочном зале федеральных архивов к этой дате приурочили экспозицию «Пять колец под кремлевскими звездами». Значительный массив показанных здесь документов лишь недавно рассекретили, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Лиля Пальвелева.
Провести в Советском Союзе Олимпиаду мечтал еще Хрущев, удалось Брежневу. Правда, пришедший на выставку человек, скорее всего, с изумлением узнает, что генеральный секретарь поначалу сомневался в целесообразности игр в Москве. В 1975 году Брежнев направляет своему заму Черненко записку, и в ней такие строки: «Стоит это мероприятие колоссальных денег, могут быть разного рода скандалы, которые могут очернить Советский Союз. Думаю, что наши враги особенно постараются в этом». Товарищи сомнения Брежнева рассеяли, народу пообещали превратить Москву в коммунистический город, был такой лозунг, а на объявленный ведущими державами в связи с войной в Афганистане бойкот ответили массированной контрпропагандой, в наследство от которой остался мультфильм «Баба-Яга против». Его до сих пор иногда показывают по телевизору, ведь главный герой, придуманный художником Чижиковым олимпийский талисман «Медвежонок Миша», так полюбился населению. Перечисление директора Российского государственного архива новейшей истории Натальи Томилиной может показаться суховатым, однако, поверьте, от некоторых материалов, как от добротного детективного романа, не оторваться.
Основу экспозиции составляют документы архивов бывших структурных подразделений ЦК КПСС, освещающих всю историю Олимпиады. И прежде всего, конечно, это документы Политбюро ЦК, решавшие в годы советской власти все важнейшие вопросы внутренней и внешней политики СССР, а также решения секретариата ЦК и Совета министров СССР. Многочисленные документы различных министерств, ведомств, общественных организаций, справки, записки и отчеты спорткомитета СССР и специального, созданного в те годы, оргкомитета Олимпиады 80. Здесь представлены также информации дипломатических организаций за границей, записи бесед с представителями иностранных государств, письма, телеграммы советских и зарубежных граждан и многое другое, нам кажется, будет формировать объективную историю Олимпийских игр в Москве.
Впрочем, праздничная сторона события тоже не забыта.
В экспозицию, кроме документов, включены многочисленные фотографии, плакаты, сувениры, книги, альбомы, мемориальные вещи, относящиеся к истории Олимпиады 80. На выставке можно также увидеть и кинофильмы об открытии и закрытии Олимпиады, которые были подготовлены специально для руководства страны.
Тем, кого больше интересует история спорта, а не политическая история, тоже есть чем полюбоваться. Олимпийские чемпионы предоставили на выставку материалы из своих личных коллекций. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На 19:07 не пропустите программу «Время гостей. Человеческий капитал и модернизация». Послесловие к российско-германскому форуму «Петербургский диалог». Гость программы – председатель правления Института современного развития НСОР Игорь Юргенс, ведущая Анна Качкаева. А вот главные темы второй части программы «Свобода в полдень». Ростехнадзор передал правительству России пакет документов об расследовании причин аварии на шахте Распадской. И в Нью-Йорке вышла книга «На встречу требованию здравого смысла жизни и мысли Андрея Сахарова». Об этом сразу после краткой сводки новостей в 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
В железнодорожной катастрофе на востоке Индии, по последним данным, погибли не менее 55 человек, более 100 получили ранения. Ехавший с большой скоростью пассажирский поезд врезался в другой состав. Защитники Химкинского леса установили баррикады на путях подъезда к месту, где на прошлой неделе началась вырубка деревьев под строительство автодороги Москва-Петербург. Государственное собрание Башкирии единогласно утвердило Рустема Хамитова на посту президента республики. Кандидатуру Хамитова топ-менеджера компании «Русгидро» ранее предложил президент России Дмитрий Медведев. В Южной Осетии 20 июля объявлен днем траура по 11 погибшим в автокатастрофе на Транскавказской магистрали. Автобус ехал из Владикавказа в Цхинвали и упал с обрыва. Водитель не пострадал, его допрашивают следователи. Известный российский музыкант Михаил Плетнев появился в суде таиландского города Паттайя. Ему были предъявлены обвинения в изнасиловании подростка. Плетнев свою вину отрицает. На юге Киргизии в городе Ош прошел митинг против ввода полицейских сил Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В акции приняли участие около 1000 человек. Протестующие также требовали наказать отдельных чиновников за разжигание межнациональной розни. В Мексиканском заливе около новой заглушки, поставленной на аварийной скважине, обнаружена небольшая утечка нефти. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящаяся с визитом в Исламабаде, объявила о новом крупном пакете помощи Пакистану. Речь идет о проектах в области водоснабжения, энергетики и здравоохранения. Общая стоимость пакета – 500 миллионов долларов. Министр обороны США Роберт Гейтс начал визит в Южную Корею. Главная цель визита – обсудить пути снижения напряженности на Корейском полуострове, возникшие после гибели южнокорейского военного корабля и 46 моряков, предположительно, от взрыва северокорейской торпеды. В Китае продолжается ликвидация последствий прорыва нефтепровода в порту Далянь. Площадь разлива нефти достигает 50 квадратных километров.
С новостями вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень» у микрофона Лейла Гениатуллина. Как нам стало известно, Ростехнадзор передал правительству России пакет документов о предварительном расследовании причин аварии на шахте «Распадская». Об этом на прошлой неделе заявил глава организации Николай Кутьин. Говоря о причинах трагедии, Кутьин ранее отметил, причины ясны, недоработки организации. Напомню, в ночь на 9 мая на шахте «Распадская» в городе Междуреченск Кемеровской области произошли два взрыва. Погибшими на данный момент считаются 67 человек. Судьба еще 23 остается по-прежнему неизвестной. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Кемеровской области Нина Абелюнос.
Оглашение итогов предварительного расследования аварии на шахте «Распадская» 7 июня было отложено на 2 месяца. Это связано с необходимостью откачивания воды и локализации пожаров. Как заявили в Южно-Сибирском управлении Ростехнадзора, до полного завершения расследования, в том числе осмотра шестого пласта, любые версии причин трагедии сомнительны. Тем не менее, к концу прошедшей недели Федеральная служба по экологическому, технологическому атомному надзору намеревалась внести в российское правительство промежуточный акт технического расследования причин аварии на шахте «Распадская» в Кемеровской области. Об этом заявил руководитель ведомства Николай Кутин. Он отметил, что промежуточный характер документа объясняется тем, что ликвидация аварии еще не завершена. Кроме того, на данный момент невозможно провести осмотр места происшествия. Говоря о причинах трагедии, Кутин отметил, что причины ясны, недоработки организации, передает Интерфакс. На данный момент в Кузбассе официальные предварительные причины аварии еще не объявлены. Это не будет сделано до тех пор, пока сведения не поступят от Федерального управления Ростехнадзора. Отмечу, что по информации сайта правительства Российской Федерации на повестке дня ни в пятницу, ни в понедельник нет докладов о состоянии расследования причин аварии на шахте «Распадская». Напомню, что ранее Ростехнадзор сообщал, что выявил нарушение правил пожарной безопасности на Распадской. Специалисты установили, что работники шахты проносили с собой пожароопасные предметы, например, спички и зажигалки. На этом основании Ростехнадзор потребовал ввести уголовную ответственность для работников шахты и должностных лиц за нарушение требований безопасности. В отношении экс-директора Распадской Игоря Волкова Следственный комитет уже принял решение о привлечении его к уголовной ответственности. Кроме того, информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к расследованию, сообщало, что предварительной причиной аварии мог стать пожар, который скрыл руководство шахты. Впрочем, пока эту информацию Ростехнадзор официально не подтвердил. Тем временем, на самой же Распадской работы по поиску пропавших горняков закончат не раньше сентября, а восстановительные работы на шахте по разным оценкам могут занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Необходимые затраты оцениваются на сумму порядка 10 миллиардов рублей. Напомню, что 2 недели назад губернатор Кузбасса Амантулиев пригласил мировых экспертов для анализа и оценки сложившейся ситуации на Распадской. Специалисты по угольной добыче и промышленной безопасности пробудут в области 2 дня, 20 и 21 июля. Они обсудят оптимальные меры по ликвидации последствий аварии и восстановлению предприятия на шахте «Распадская», пострадавшей в результате взрыва. Кроме известных мировых экспертов, в работе комиссии примут участие представители Минэнерго, Ростехнадзора, главгосэкспертизы и руководства области. Нина Абелюнос, Кемерово, для Радио Свобода.
По нашей просьбе корреспондент Радио Свобода Алекс Неймиров поинтересовался у жителей Тюмени, от кого, по их мнению, в большей степени зависит безопасность шахтерского труда.
От руководства зависит. Средства безопасности, оборудование безопасности на этих шахтах уже давным-давно устарело. Собственно, никто, по-моему, на это деньги не тратит.
Я считаю, что от руководства все-таки больше, ну, не от простых же рабочих. Это везде, на предприятиях. Я сама работаю, допустим, на ТЭЦ, я это все знаю отлично. Как это руководство к технике безопасности относится?
Работодатель, владелец должен обеспечить условия. Государство должно контролировать. Должен быть коллективный договор, где прописаны, опять же, обязанности работодателя и работников шахты. У них, видимо, есть там профсоюзы, еще что-то. Они тоже должны это все контролировать. Видимо, просто-напросто все закрывают глаза, вот поэтому это и случилось.
Дело в том, что я с работой шахты знакома только со слов своего приятеля. Я это никогда в жизни не видела, поэтому как бы поняла, что руководство виновато.
Наверное, непосредственно руководство. Правительство уже всячески наказывает за подобные инциденты. Я не знаю. А руководство само идет на риск и закрывает на это глаза, сквозь пальцы пропускает.
Я думаю, что главным нарушителем, наверное, является государство. В том плане, что оно распустило работодателей, которые не несут никакой ответственности. Они просто складывают себе эти деньги в карман, когда надо было бы проводить какие-то работы по, допустим, улучшению безопасности, ставить какие-либо счетчики, которые улавливают высокую предельную концентрацию этого газа. А это все, конечно, не делается. А потом мы уже просто ухаем-ахаем, когда вот уже все это произошло, начинаем искать причину.
Прежде всего от работодателей, это их обязанность обеспечить безопасность шахтерам, своих рабочих. Конечно, это деньги, вкладывание денег, все с этого. Получение сверхприбылей, все к этому только идет.
От того, что нужно усовершенствовать оборудование шахт. Просто у меня отец бывший шахтер. Я знаю, что там случается и как случается. И муж одно время работал в шахте. Поэтому я немножко в курсе. Просто старое очень оборудование, и там же ничего не обновляется.
Так тюменцы отвечали на вопрос, от кого в большей степени зависит безопасность шахтерского труда. Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». В Ленинградской области сегодня решается судьба детского трудового лагеря «Новое поколение», где за последнее время произошло несколько ЧП, в результате одного из которых погиб 16-летний подросток. После многочисленных проверок предстоит решить, продолжит ли лагерь свою работу в этом сезоне, рассказывает Татьяна Вольская.
Название лагеря «Новое поколение» в поселке Мехбаза этим летом не сходит с новостных полос. Оттуда сбегали дети. Воспитанники лагеря совершали воровские набеги на клубничные поля соседних фермеров, в результате чего две девочки были избиты охранниками, а 16-летний подросток Павел Алексеев утонул. «Новое поколение» – единственный лагерь, где отдыхали и работали трудные подростки из Ленинградской области. Все это дети из неблагополучных семей, направленные сюда по рекомендации инспекции по делам несовершеннолетних ГУВД. Правда, когда случилась трагедия, выяснилось, что в лагере не все в порядке. Вместо 135 детей, на которых он рассчитан, там находились 200. Воспитатели с ними явно не справлялись. Дисциплина хромала, так что они больше слонялись по территории, чем работали. А это небезопасно, учитывая, что у трети детского населения лагеря имеются условные судимости. Сейчас в лагере осталось 105 детей, остальных увезли по домам. И власти Ленинградской области готовы расторгнуть договор с новым поколением, если руководство лагеря не справится со своими проблемами, говорит пресс-секретарь городского комитета по молодежной политике Наталья Мироненко.
Город давно работает с предприятием «Новое поколение». Это такое уникальное предприятие. Оно работает с трудными подростками, занимается их социальной адаптацией, реабилитацией. Создано несколько площадок, где ребята работают, учатся, получают профессию. Этот лагерь, он действительно принадлежит предприятию «Новое поколение», но находятся там в летнее время не воспитанники «Нового поколения», а находятся ребята, которые состоят на учете в милиции и просто направлены, получили путевки в этот лагерь. Сегодня должен окончательно решиться вопрос о том, будет ли там третья смена, но, скорее всего, лагерь продолжит свою работу.
Всех детей из лагеря не вывести. Многие из детских домов, закрывшихся на лето, сейчас в лагере частично заменены воспитатели. Утвержден план ежедневных занятий занятий с детьми, убраны помещения, дисциплина должна стать гораздо строже. Побывала в новом поколении и уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова.
Речь идет о том, чтобы к следующему лету вплотную заняться подготовкой так называемых педагогических кадров, потому что, конечно, бывают очень часто просто случайные люди. Хотя из тех там воспитателей, вожатых, с кем я общалась, да, конечно, они энтузиасты своего дела. Но в то же время есть люди, которые, в принципе, не должны нести ответственность за детей, потому что у нас, например, если в лагерь выезжает тот же Малоохтинский дом трудолюбия, то он выезжает со своими воспитателями. Понимаете, одно дело, они когда находятся в четырех стенах в городе, и совсем другое дело, когда они находятся на огромной территории лагеря, когда три воспитательницы, ну, никак не могут уследить за детьми.
Может, конечно, к новому сезону подготовиться лучше, но вот директор общественного благотворительного фонда «Родительский мост» Марина Левина считает, что у нас в принципе неверный подход к воспитанию трудных подростков.
Такие программы для таких детей, если их делать качественно, они будут очень дорогими. И рассчитаны на маленькие группы детей. А вот на сегодняшний день, мне кажется, любые программы, ориентированные на трудных подростков, это в большей степени их изоляция из города на летнее время. Может быть, даже это делается не сколько для самих детей, сколько для городского сообщества, что ли. И существует в других странах программа по работе с такими детьми. Во-первых, существуют закрытые учреждения по работе с ними, специализированные, очень качественные, рассчитанные на небольшое количество детей. Если говорить о программах отдыха, то вот наши голландские партнеры осуществляют такой вот поход для детей, которые совершили серьезные правонарушения в Голландии. Они идут месяц пешком через несколько стран. И задача во время вот этого 30-дневного похода сплотиться, научить себя вести в различных ситуациях и условиях.
Марина Левина уверена, что для достижения результата в центрах помощи трудным подросткам, включая летние лагеря, не должно быть количественного подхода, и что работать надо не только с детьми, но и с их семьями, иначе толпы озлобленных подростков станут по-настоящему опасными, и никакие воспитатели с ними не справятся. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А в эфире «Свобода в полдень». На очереди у нас новости экономики. Их представит Сергей Сининский.
Рост цен на зерно из-за засухи может ускорить текущий рост потребительских цен в России на 1,5-2 процентных пункта. Такой прогноз представил сегодня в Москве президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский. Он отметил, однако, что даже при сокращении урожая зерновых в стране в этом году, его ресурсы, как текущие, так и накопленные, позволяют не только полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка, но и сохранить экспорт зерна. Дефицит федерального бюджета России составил в первом полугодии 2,1% ВВП, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Закон о бюджете на 2010 год в целом предполагает его дефицит на уровне 6,8% общего объема экономики. Курс евро к доллару снизился сегодня на четверть цента после сообщения международного рейтингового агентства Moody's о снижении на одну ступень суверенного рейтинга Ирландии. Участники финансовых рынков пока относят Ирландию, наряду с Португалией и Испанией, к странам с повышенной вероятностью возникновения проблем с обслуживанием собственных долговых обязательств. Объем промышленного производства в 16 странах еврозоны в течение мая увеличился на 0,9%, а в 27 странах Европейского Союза в целом на 1%, сообщило агентство Евростат. В годовом исчислении, то есть к уровню мая прошлого года, рост промышленного производства в еврозоне составил 9,4%, а в Евросоюзе в целом 8,7%. Конгресс Соединенных Штатов одобрил законопроект, предполагающий крупнейшую со времен Великой депрессии реформу регулирования финансовых рынков. Он, в частности, резко ограничивает возможности коммерческих банков, привлекающих вклады населения, заниматься операциями на рынке ценных бумаг, если их не просят об этом сами клиенты. Кроме того, впервые вводятся регистрации сделок на рынке производных финансовых инструментов, участники которых должны будут предоставить теперь доказательства их реальной обеспеченности капиталом. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 30.46, на завтра 30.57. К евро на сегодня 39.32, на завтра предположительно 39.46. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.29.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский. В эфире «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Настало время рассказать о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В железнодорожной катастрофе на востоке Индии, по последним данным, погибли не менее 55 человек. Более 100 получили ранения. Защитники Химкинского леса установили баррикады на путях подъезда к месту, где на прошлой неделе началась вырубка деревьев под строительство автодороги Москва-Петербург. Государственное собрание Башкирии утвердило Рустама Хамитова на посту президента республики. Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Московская Олимпиада рассекречена.
Комментарии экспертов.
Константин Дорошок в специальном проекте Радио Свобода.
Право автора.
Журналист Валерий Панюшкин требует попрощаться с оружием.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается программа «Свобода в полдень». В издательстве Корнельского университета прессы американского штата Нью-Йорк вышла книга «Навстречу требованиям здравого смысла. Жизнь и мысли Андрея Сахарова». Это 13-я публикация России автора книги, историка, профессора Центрального университета штата Коннектикут Джея Бергмана. С ним беседовал корреспондент радио «Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Я заинтересовался диссидентским движением в Советском Союзе, а Андрей Сахаров, на мой взгляд, был ярчайшим представителем этого движения. И я подумал, что стоило бы познакомить читателя с источниками идей Сахарова. Биографических книг о нем немало, но еще не было, так сказать, интеллектуальной биографии, где бы прослеживалось зарождение и развитие сахаровских политических, гуманитарных, правозащитных идей и их влияние на историю Советского Союза.
Советского Союза уже нет. Актуальны ли идеи Сахарова в 21 веке?
Я думаю, если говорить о путинской России, где права человека, за которые боролся Андрей Сахаров, продолжают нарушаться, его идеи очень даже актуальны. Они актуальны и для жителей России, и для всех тех, кто озабочен ухудшением положения, которое продолжается с начала 90-х годов вопреки надеждам, возникшим после развала Советского Союза.
Значит, вы обращаетесь в основном к читателям в России?
Да, я полагаю, они найдут немало общего с сегодняшней ситуацией в их стране. Идеи Сахарова могут быть очень полезными для легитимизации и формирования общей концепции политической оппозиции режима.
Но ваша книга издана не на русском, а на английском языке. Следовательно, вы прежде всего обращаетесь к англоязычному читателю.
Что ж, приступая к работе над биографией Сахарова, я исходил из того, что он был больше, чем гражданин Советского Союза. Он был гражданином мира. И это ключ к его идеям о правах человека. По мнению Сахарова, понятия прав человека объективны, абсолютны, универсальны для всех государств и всех времен. Вот почему не только россияне, но даже те, кто мало что знает о России, могут увидеть, насколько выдающимися остаются идеи Сахарова сегодня.
В процессе работы над книгой сделали ли вы для себя какие-то открытия, которых вы никак не ожидали?
Да. Одна из тем книги – попытка разобраться в том, как Сахаров стал диссидентом. Я доказывал, что Сахаров и некоторые другие советские физики, создававшие атомное и водородное оружие, обладали определенной независимостью. Сталин и Берия, расправлявшиеся с учеными наравне с другими советскими людьми, физиков-атомщиков не трогали. Сахаров и его коллеги могли работать свободно. То есть у них была свобода для научной работы, хотя и не было политической свободы. Так вот, эта относительная свобода, как я выяснил, оказалась гораздо шире, чем я думал. В процессе исследований, которые я проводил, я узнал, что Сахарову и другим физикам-атомщикам позволялось вести дискуссии даже о таких книгах, как роман Джорджа Орвелла «1984», содержащий острейшую критику коммунистического строя в Советском Союзе. Разрешалось высказывать сомнения в целесообразности насильственной коллективизации сельского хозяйства и осуждать террор, проводившийся в 30-х годах Компартией. Все эти разговоры велись в конце 40-х, начале 50-х годов, когда Сахаров работал над созданием водородной бомбы. Это были привилегии, каких, разумеется, не имели другие советские люди.
В кругах советской и партийной элиты воспринимали Сахарова как наивного идеалиста.
Нет, я не думаю, что он был наивен, вовсе нет. Он был гораздо проницательнее, чем казалось тем, кто его плохо знал. Он действительно мог показаться эдаким университетским профессором не от мира сего. К 80-м годам он уже давно не был наивным относительно социализма, коммунизма, советского руководства и их способности к реформированию строя. Я думаю, политическая сила Сахарова возросла в последние 3 года его жизни, когда он уже был не столько диссидентом, сколько крупным участником новой государственной политики периода перестройки и гласности.
Кого вы считаете продолжателем дела Сахарова в современной России?
Человек, который сразу приходит на ум, Гарри Каспаров, чемпион мира по шахматам. Есть и другие. Как я пишу в конце книги, Россия все еще не готова для Сахарова. Сахаров опередил свое время, он работал на будущее, пытался изменить политическую традицию авторитаризма в своей стране. Эта традиция уходит корнями в далекое прошлое России. Коммунистический авторитаризм вполне вписывается в общую историю России. Он не с Октябрьской революции 1917 года начался. Изменить эту традицию в одночасье невозможно. На это уйдет время.
Это был профессор Джей Бергман, автор книги «Навстречу требованиям здравого смысла. Жизнь и мысли Андрея Сахарова». Ян Рунов для Радио Свобода, Нью-Йорк.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Дании. «Датчане пьют, как олимпийские боги», писал еще 4 столетия назад Уильям Шекспир в пьесе «Гамлет». Надо сказать, что с тех пор скандинавы своих привычек не изменили. Что и неудивительно, в Дании можно без труда купить бутылку спиртного в любое время суток, а к чрезмерному потреблению алкоголя в датском обществе относятся, если и нетерпимо, то, по крайней мере, с пониманием. О датской питейной культуре рассказывает корреспондент Радио Свобода Скандинавии Сергей Джанян.
Алкоголь употребляют практически все коренные жители стран Скандинавии. Однако, если относительными трезвенниками здесь принято считать норвежцев, согласно официальной статистике, на каждого жителя этой страны в год приходится не более 3,5 литров чистого спирта, то верхнюю планку держат датчане, ежегодно потребляющие до 10 литров чистого спирта. При этом, по мнению экспертов в области здравоохранения, многие жители Дании пьют, не имея понятия о существующих нормах потребления спиртного и не задумываясь о сокращении количества выпивки. По датскому законодательству, 1 единица алкоголя соответствует 60 мг водки, 125 мг вина или примерно пол-литра пива. Однако, согласно исследованию Национального института общественного здоровья, около 860 тысяч датчан и датчанок регулярно превышают рекомендованный Национальным советом здравоохранения максимальный еженедельный лимит спиртного – 21 единица алкоголя для мужчин и 14 единиц для женщин. Корень же зла специалисты видят в том, что потребление алкогольных напитков даже в больших количествах рассматривается в датском обществе как допустимое социальное явление. Проблема ведь составляет то, что это самые обычные люди, сделавшие чрезмерное потребление алкоголя своей повседневной привычкой. Для этих датчан, которые по сути являются бытовыми алкоголиками, ежедневный прием избыточного количества пива, вина или крепких напитков стал естественной частью их образа жизни. Говорит представитель Национального института общественного здоровья Ульрик Беккер. Этика протестантизма, не налагающая запретов на алкоголь, предъявляет, тем не менее, к человеку строгие требования самоконтроля. И в этом плане скандинавские страны можно рассматривать как экспериментальное поле в области борьбы с алкоголизмом. Достаточно вспомнить, что еще в 20-е годы прошлого века в Финляндии и Норвегии был установлен полный запрет на алкоголь, парламент Швеции одобрил так называемую «браттову» систему ограничений продажи спиртного, более известную нам на слух как «шведский сухой закон», а в 1948 году в Дании был изобретен всемирно известный антиалкогольный препарат «Антабус». Тем не менее, специалисты признают, что и спустя годы борьба с алкоголизмом в Дании продолжает оставаться задачей не из легких. Мы просто констатируем тот факт, что датчане по традиции пьют очень много и не принимаем никаких мер. Потребление алкоголя в датском социуме распределено весьма равномерно, но при этом надо отметить, что более образованные люди фактически пьют больше всех остальных. Говорит консультант датского национального совета по вопросам здравоохранения Кит Брохольм. Согласно данным Национального совета по вопросам здравоохранения, алкоголизмом в Дании чаще всего страдают люди в возрасте от 40 до 60 лет. Мужчин к алкогольной зависимости приводит чрезмерное потребление пива, а женщин – пристрастие к красному вину. В прошлом году избавиться от алкоголизма с помощью лечения в клиниках попытались около 7 тысяч датчан. Не менее тревожна статистика и в отношении несовершеннолетних. Как минимум дважды в жизни напивались до пьяна 71% датских школьников и 63% школьниц. Пить до бесчувствия в праздники и буянить – это часть жизни датского тинейджера. Мы не видим в этом никакой проблемы. Комментирует ситуацию советница Копенгагенского отделения Всемирной организации здравоохранения Вивьен Барнекоу-Расмуссен. Трудно сказать, на чем основана эта уверенность, но вряд ли на том факте, что 15-летние датские девушки считаются самыми пьющими в мире по сравнению со своими сверстницами в других странах. Так или иначе, но датчане крепко держатся своих питейных традиций, несмотря на попытки ужесточения датской алкогольной политики. К примеру, сейчас в Дании лишь 13% заводских столовых торгуют пивом, при том, что ранее этот напиток предлагался практически повсеместно. Работодатели пошли на такой шаг в целях повышения производительности труда, однако рабочие крайне недовольны попытками отучить их от употребления алкоголя в рабочее время. За примерами далеко ходить не надо. Весной этого года работники пивоварни «Карлсберг» объявили забастовку в связи с тем, что руководство компании ограничило потребление пива во время работы. Новые правила позволяли работникам пить пиво только в столовой во время обеда, при том, что ранее они могли выпить неограниченное количество пива до тех пор, пока оставались трезвыми. Нововведения не распространялись на водителей грузовиков, которым дозволено выпивать до 3 бутылок пива за пределами столовой, но они также присоединились к забастовке в знак солидарности с коллегами. В свете вышесказанного особенно примечательно выглядит тот факт, что в 2009 году потребление спиртного в Дании снизилось впервые за многие годы. Цифры свидетельствуют, что количество проданного в стране алкоголя сократилось на 20%. Но если датские медики считают причиной спада возросшее стремление соотечественников к здоровому образу жизни, то у представителей крупных датских торговых сетей есть куда более прозаическое объяснение. Все больше датчан стремятся приобретать дешевый алкоголь за границей, и эти покупки просто не попадают в датскую статистику. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Михаил Касторов. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут не пропустите программу «Смотрим телевизор». На 5-м канале начинаются суды над историей. О программе «Суд времени», о современных зрителях и о том, как на одну и ту же тему можно сделать желтое ток-шоу и социальную передачу, расскажет генеральный продюсер 5-го канала Наталья Никонова. Ведет программу Анна Качкаева. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю удачного дня и побольше хороших новостей. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Вене состоялся бал жизни. Самое крупное в Европе благотворительное мероприятие в поддержку ВИЧ.
От ножевого ранения скончался 23-летний Юрий
Волков. Богатые и наглые хищники захватывают берега один за другим.
Смертник взорвал себя на этом месте.
Не имеет права вырубать. Это охранная зона музея усадьбы Архангель.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.